Говорят, что в каждом человеческом имени сокрыта тайна. Тайна, вникая в которую, мы можем познать нечто из сокровенных глубин личности, нареченной тем или иным именем. Николай. В переводе с греческого это имя означает «победитель народов». Таковым и стал вселенский чудотворец, греческая похвала, архиепископ мир Ликийских, святитель Николай, память которого православная церковь празднует дважды, в мае и декабре. Его родители, благочестивые Феофан и Нонна, долго молились Господу о даровании им дитяти. Господь услышал мольбу венчанных христианских супругов, и Нонна разродилась мальчиком, который и был крещен 3 дня спустя появления на свет Божий. Всем присутствовавшим и участвовавшим в таинстве крещения было очевидно, что мальчик это особый. Он стоял в купели, никем не поддерживаемой, на младенческих ножках, как будто бы имел крепость полугодовалого младенца. Священник, муж высокой духовной жизни, провидел в новокрещенном Николае будущего угодника Божия, святильника православия, почитателя Божественной Троицы. И впоследствии великий святой являл во младенческом теле мужескую крепость, вовсе не свойственную возрасту. Он вкушал молоко только из правой материнской груди, а в среду и пятницу, дни, когда Христос был предан и распят, вовсе отказывался от кормления. Еще не войдя в разум, явил себя совершенным постником. Так что родители не знали, что и думать об их чудном младенце. Печать божественного избранничества лежала на будущем святителе. С юных лет он обнаруживал удивительную тягу и жажду богообщения, которая свершается в молитве. От своих родителей даровитый отрок узнал главные молитвы. Самым радостным на дню событием для него было посещение храма Божия. Причащаясь святых Христовых тайн, Николай весь день сохранял молитвенное, возвышенное, торжественное, молчаливое расположение, опять-таки редко подмечаемое у детей. Грамота далась ему легко. Познав сладость слов Божественного Писания, Николай часто уединялся для чтения и старался не скользить по поверхности слов, но испытывал их смысл, проникая в глубину написанного. Он мог бы вместе с царем Давидом сказать в юные годы: «Коль сладка гортанью моему словеса твоя, паче меда устам моим». Но, повторяем, главным его учителем была молитва. Молитва непрестанная, совершаемая неспешно, с глубоким вниманием ума к словам молитвы. С апостольских времен церковь заповедовала своим чадам исполнять заповедь, изложенную в посланиях святого Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Этими трудами и занята была постоянно душа благочестивого Николая. Узнав о полезности, благотворности непрестанного призывания имени Иисуса Христа, Николай старался и во время учения, и уединенного чтения, и пребывания в храме, и отдыха непрестанно вращать в уме и сердце сладчайшее имя Господа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Это поучение стало для него светом, дыханием и жизнью. На опыте он убедился в том, о чем говорил царь Давид: «В поучении моем возгорится огонь». Любовь ко Христу словно искра, теплившаяся в его сердце, мало-помалу разгоралась, так что и ум, и чувства, и воля благочестивого мальчика соединялись в едином пламени молитвы ко Господу. На челе его, во внешности, в поведении, в движениях, в словах, на всем лежала печать избранничества, что не могло утаиться от внимания дяди, который носил высокий епископский сан. Познав в мальчике духовное дарование, дядя много уделял ему времени, беседуя с ним о Евангелии, о недавно лишь завершившейся эпохе гонений на церковь, побуждая юношу более размышлять о своем призвании, искусно направляя его душу, словно ладью по руслу, на стезю благочестия. И вот в юноше, довольно знакомом с богослужением, знавшем наизусть многие церковные песнопения, зарождается желание совершенно посвятить себя Богу, отрекшись от мирских услад. В отличие от нас, людей предпоследнего времени, немощных и грешных, развративших себя грехами, святитель Николай, чуждый смертных грехов, был тем золотым сосудом, который предназначался Богом к высокому употреблению. И вот по обучении и испытании Дядя рукополагает молодого человека в пресвитеры, в священники, сообщает ему по избранию церкви высокой священнической сан. А еще прежде Николай дает Господу Богу обет безбрачия, отказывается от семейных уз, дабы без всяких развлечений с постоянством служить Господу, непрестанно воспевая Ему в душе покаянно радостную песню: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Таким образом, в лице святителя Николая соединились два высочайших служения на земле – монаха и священника. Удостоенных этой чести людей мы именуем ныне иеромонахами. Они, если достойно и усердно проходят свое поприще, являются подлинным цветом, благоуханным плодом, избранниками человеческого рода, небесными ангелами, поставленными на свечник служения всем. К этому времени относятся тайные подвиги будущего святителя, который, имея вокруг множество опытных наставников, восходил от меры в меру, от славы к славе, по выражению Священного Писания. Молитва, запечатлевшаяся давно в уме его, сошла в сердце. В глубинах своего духа святой Николай призвал имя Господа, и таким образом обоюдоострым мечом Иисусовой молитвы разил супостатов, мысленных воров или проныр, как иногда именуют демонические помыслы и образы святые отцы. Со времени грехопадения Адама ум наш, по слову Макария Великого, находясь в нижеестественном состоянии, постоянно бывает колеблем силой лукавого духа. Люди крещенные, но мало внимательные к сердцу своему, и не чувствуют, не осознают, сколько мучений причиняет нам демон, злой дух, растлевая наши мысли, облепляя ум, эту владычественную силу, как называют ее подвижники благочестия, нелепыми представлениями, нечистыми мыслями, которые можно уподобить земному праху. Как горько бывает птицы, предназначенные парить в небесных высотах, волочиться по земле, если у нее переломаны крылья, так и ум человеческий, пригвожденный к земным предметам, скитаясь на стороне далече, мучается, мучая и своего обладателя, до тех пор, пока христианин не воспоминет о небесном своем Отечестве, о высшем своем предназначении, и с помощью Иисусовой молитвы, как некого острого меча, не начнет отсекать злые помыслы и таким образом, стяжевая, приобретая добродетель всегдашнего внимания ума к сердцу, всегдашнего трезвения, то есть хранения ума от злых помыслов, мало-помалу не взойдет на высоту христианских добродетелей. И за кафедрой святителю чудотворцу Николаю мы узнаем, что ему, как и всякому подвижнику благочестия, пришлось испытать многие борения ума с помыслами, нагнетаемыми демонами страстями, уныния, похоти, злобы. И речь идет не о том, что святитель Николай был действительно повинен в этих грехах, но о том, что всякому для достижения внутренней чистоты сердца, для обретения целого мудрия, необходимо много побороться, отражая дьявольские искушения и нападки, которые много мучают подвижника, прежде чем он войдет в состояние нравственной свободы, покоя, чистоты. Об этом говорит и царь Давид в одном из своих псалмов. «Пройдохом сквозь огни и воду, и извел наиси покой». Впрочем, благодать Господня содействовала благоразумному подвижнику, и благодаря необычайному смирению и кротости, прекрасному духовному воспитанию, уже в молодых годах Николай стяжал старческий духовный возраст. Из жизнеописания его мы узнаем, что близкие, соседи, друзья, знаемые дивились богатству мудрости, обитавшей в его юном сердце. Однажды святой Николай предпринимает путешествие в град Иерусалим, где еще не были возведены прекрасные христианские храмы царицы Елены, но сохранялась память о главных местах страдания, смерти, воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Сев на корабль, пресвитер, священник Николай ждет не дождется того часа, когда его стопа сойдет на пристань, и он сможет излить свою душу, пламенную, любящую Господа, в долгих молитвах на горе Голгофе. Но говорят, что всякое доброе дело обязательно должно встретить здесь на земле испытание. Господь попускал своему избраннику тяжкие испытания. Золото, вверженное в горнило, раскаленное и размягченное, освобождается от всех самомалейших чужеродных примесей. Так и душа Божьего угодника в тяжких скорбях и искушениях обретала все большую и большую чистоту и дерзновение. Разыгралась страшная буря, команда корабля отчаялась в спасении, все готовились к смерти. Последняя надежда была на юного Николая. «Если ты действительно священник Божий, угодный Создателю, помолись ему, да спасет нас Бог от неминуемой смерти». Как некогда Спаситель, спавший на лодке с апостолами, готовый уже погрузиться в Галилейское море, восстав, запретил морю и ветрам, так и ныне Божий раб священническим благословением осеняет грозную пучину со словами: «Умолкни, перестань». И чудо велие. Воцарилась полная тишина, ясная погода. Превращение изменения в природе было столь внезапным, что даже маловерные не усомнились признать в этой метаморфозе чудо Божье. Избегая внимания и похвалы человеческой по достижении цели, священник Николай быстро уходит с корабля и обретает то, чего искал. Со многими слезами, благодарением он молится там, где ступал по земле Господь Иисус Христос, как бы созерцая Его пред собою. Да, действительно, святитель умел ходить пред Богом. С детских лет он повторял исповедание царя Давида. «Пред зрех Господа пред собою выйму, всегда вижу Господа пред собою, яко одесную меня есть, да не подвижуся». Здесь, во Святом Граде Иерусалиме, его окрестностях, у святителя Николая вызревает решимость совершенно оставить мир и уйти в пустыню, дабы в глубоком безмолвии оплакивать как свои грехи, так и грехи всего человеческого рода. Он имел произволение покинуть мир, дабы как ангел предстоять пред лицем Божьим денно-ночно. Хотел уподобиться цветам, которые не жнут, не сеют, однако Бог одевает их роскошнее Соломона в его великолепии, птицам, которые не придут, однако на попечение у Небесного Отца. Промысл же Господень готовил будущему святителю иное. Бог воззвал на утренней молитве к избраннику, сказав ему: «Не должно свечнику быть сокрыту, но подобает ему быть поставленным на свечнице, дабы все, входящие в дом, видели свет. Тебе, Николай, уготовано иное служение, нежели то, о котором ты помышляешь. Возвратись на родину, в Патары, город, где ты родился, и там укажу тебе служение, определенное мною, Господом и Спасителем твоим». Не повиноваться голосу Божию было невозможно. Главной чертой угодника было смирение, отсечение своей воли и безусловное послушание воли Божией, благой, угодной и совершенной. Может быть, потому и была столь пламенной его молитва, молитва дерзновенная, что святитель с юных лет отсекал всякое воление души своей, произвольно соединяя волю свою человеческую с волей Божией. На высотах духа сердечная молитва и есть полная самоотдача всевидящему, всепремудрому, всемогущему Богу. И в родном городе пребывает священник Николай, будущий святитель, наслаждаясь божественной литургией, ежедневно вкушая от духовной трапезы, причащаясь тело и крови Господа Иисуса Христа. Часто воспевал он в сердце своем слова псалтири: «Что воздам Господеви, о всех яже воздадими, чашу Господню приму и имя Господне призову. Приступите к Нему, приглашал он свою паству, и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Божье провидение готовило святителю высокий жребий, высокий удел. В соседнем от Патар городке Миры в области Ликии скончался благочестивый епископ. Оскудела, стала вдовствующей архиерейская кафедра. В древние времена по апостольскому узаконению народ Божий сам должен был избирать себе, конечно, по воле Господней, священнослужителей. Речь идет не о выборах народного представителя, но речь идет о избрании того, кто самим Богом был поставляем на служение церкви. Итак, епископы соседних городов собираются вкупе на Малый собор, дабы общим решением и молитвой утвердить кандидата на архиерейскую кафедру. Как обычно водится, начинается словопрение. Некий епископ поддерживает одного, другой иного. Согласия нет. Судили, рядили, так и не пришли к определенному выводу. Наконец, старейшему из епископов сам Бог открывает свою волю. Этой ночью, поведал епископ, открытый ему совет Господень, всем нам надлежит собраться в храме Мир Ликийских и пребывать в молитве до утра. Первый же человек, который войдет в храм и есть избранник Божий, ему и надлежит быть поставлену епископы. Нам остается только дивиться той духовной зрелости и нравственной высоте, о которой мы можем судить по этому эпизоду избрания епископа в IV столетии. Послушные зову старейшего собрата, епископы, отгоняя свежд своих сон, собираются в храме Божьем. Подобно апостолам, они пребывают в молитве и молении, чая разрешение спорного вопроса не от земли, а с небес. Так устроилось, что пресвитер Николай по внутреннему побуждению рано утром отправляется в храм для свершения молитв, которые давно стали для него сладостью, дыханием и светом. Да усладится ему беседа моя, так словами царя Давида мог бы он, Николай святой, сказать о свершении своего утреннего молитвенного правила. Каково же было его удивление, когда, желая остаться незамеченным, войдя в храм, он увидел его полным народа Божия, более того, главенствующего епископа области, приблизившегося к нему и без слов возводившего его на кафедру. «Как твое имя?» Пресвитер Николай ответил с нелицемерной кротостью и мягкостью сердца избранник Божий. Все засвидетельствовали благодать, исходившую из уст его. Как будто бы с нарочатой целью в это время в храм влетел белый голубь и, покружив над избранником Господним, сел на его плечо. Ни у кого не осталось сомнения в верности выбора. В этот же день Николай, вовсе не помышлявший о такой чести, был поставлен новым епископом мир Ликийских. В наше время преимущественно молодые люди отличаются честолюбием, гордостью и тщеславием. Каждый ищет своего, как говорит апостол Павел, но не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Это стремление степеней известных очень опасно, потому что, будучи поставлены на высоту, на вершину человеческой иерархии, мы часто оказываемся не готовыми нести бремя земной или небесной церковной власти. Не очистившись от страстей, подпадаем под многочисленные соблазны, неотделимые от высокого положения в обществе. О чем хорошо говорит русский народ: кто высоко забрался, тому и больнее падать. Не таков был святитель Николай, воплощенная скромность, истинное смирение, подлинное послушание. Умом своим он всегда пребывал ниже подчиненных. Для него привычным было смиряться в духе пред человеком, подходившим к нему. Чуждой гордости и тщеславия он сознавал себя рабом рабов Господних. С первых месяцев епископского служения святитель Николай отдавал все свои силы душепопечению, пасению словесных овец Христова стада. К деятельной своей любви он прибавлял непрестанную молитву о посомах. Душа его научилась живо сострадать униженным и оскорбленным. Человек незаурядных духовных дарований, он получал от Господа откровение о нравственном состоянии приходивших к нему людей. Сегодня мы можем лишь с изумлением, но и глубокой верою читать те страницы жития святителя, которые говорят о вышеестественном действии благодати Божией, обитавшей в нем. По откровению свыше святитель узнает о некоем бедном человеке, отце значительного семейства, имевшем трех дочерей. Достигнув возраста, когда уже можно было выйти замуж, они, однако, не имели никаких средств, и поэтому у них, говоря современным языком, не оставалось шансов на доброе замужество. Помраченный отчаянием, их отец уязвился дьявольской мыслью превратить свой дом в вертеп разврата и хотя бы таким образом спасти себя и близких от нищеты. Святитель, прозрев пагубные намерения, не медлит долго. Взяв наполненный золотом мешочек из церковной казны, глубокой ночью тайно он приходит к известному ему дому, где обитает семейство, и бросает через растворенное окно сокровище внутрь дома. Да, в святителе жило удивительное нестяжание, бессребреничество. Он знал, что злато и серебро сами по себе не имеют никакой цены, но, будучи Божьим даром, они, сокровища земные, и должны быть отданы нищим, нуждающимся, дабы принести плод духовный. Сребролюбие, прилепленность к презренному металлу – один из страшнейших пороков, губящих человеческую душу. Особенно сребролюбие, жадность, корыстолюбие, эгоизм нетерпимы в пастырях Христовой Церкви. Каждый из священников призван руководствоваться в своей деятельности заповедью Иисуса Христа, обращенную к апостолам. Ту не приясьте, ту не дадите, даром приняли, даром и давайте. Откуда у святителя Николая были такие деньги? Очевидно, из пожертвований. Если пастырь Божий пребывает во всегдашней молитве, если он и словом, и делом печется о своих пособах, сам Бог посылает к нему добрых людей, благотворителей, полагая на их сердце намерение жертвовать церкви во славу Божью. Как бы то ни было, но услышав звон металла, отец, проснувшись, выбегает на веранду и видит неведомо кем подкинутый мешок с золотом. Трудно представить себе его счастье. Угнетаемый дотоле глубоким отчаянием, он вновь обращается к делу молитвы. Постигая Божий промысел, видит, что Господь через тайного благодетеля не оставил в бездне погибели ни его, ни дочерей. До трех раз святитель Николай совершал это доброе тайное дело, боясь быть кем-то замеченным. Он хорошо помнил главное условие творения евангельского добра. Ты же, когда творишь милостыню твою, делай так, чтобы шуйца, левая рука, не знала, что творит десница, рука правая. Шуйца и Священное Писание именует страсть тщеславия, помысл самоудовлетворения, самоублажения, который нередко, входя в сердце благодетеля, отравляет, уничтожает и совершенно обесценивает творимые им добрые дела. В третью ночь осчастливленный родитель не спал, подозревая, что и третья дочь не останется без приданного, он едва лишь заслышал звон золота, выбежал на улицу и бросился за незнакомцем, поспешно удалявшимся. Каков был его страх, какова радость, когда он узнал в тайном благотворителе любимого епископа города. Святитель, смущенный епископской властью, обязал облагодетельствованного им человека никогда, пока жив святитель Николай, не рассказывать о происшедшем. Да, действительно, если мы хотим, чтобы наши тайные добрые дела пошли вслед за нами к престолу Божью, если мы хотим, чтобы они ходатайствовали о помиловании нашем на суде Божьем, должно позаботиться о надлежащем сокрытии всего того, что нами сделано, свершено доброго, дабы молва людская, человеческое признание, похвалы и лесть не расхитили это сокровище, свершаемое во славу великого Бога и Спасителя нашего. Но не только тайным благотворением был знаменит святитель. Он являл собой образ неустрашимого пастыря, который был выше всех и всяческих страхов. Священник Божий и подлинно должен быть неустрашим. Единственный страх, который живет в сердце истинного раба Божия, это страх Божий, боязнь и в малом согрешить пред лицем Господа. Боязнь греха, как величайшего зла, отлучающего создание от Создателя, всегда была присуща мужам духовным и разумным. Никакие другие страхи и боязни, никакая тревога и опасение лишиться имения, быть изгнанным с родной земли, расстаться с самой временной жизнью, не касались души угодника Божия. Однажды по делам епархии, удалившись из города, он возвратился в тот час, когда, кажется, уже были потеряны надежды на помощь человеческую. Речь идет о трех благочестивых мужах, военачальниках, неправедно оклеветанных пред лицем епарха, городского управителя, завистниками, которых и в древности, и в наше время было и остается довольно. Без суда и следствия по сфабрикованному делу они должны были претерпеть смертную казнь. Святитель является на городской площади в тот самый час, когда несчастные с руками связанными за спиной уже восклонились, положив головы на плаху. Минута, и их жизнь, словно нить, оборвалась бы. Но Бог вводит своего угодника на поприще тогда, когда, казалось, ничто уже не могло спасти приговоренных от гибели. Возгоревшись праведным гневом, исполнившись дерзновения, святитель, растолкав толпу, окружающую помост, восходит на эшафот. Будучи уже пожилым человеком, он с молитвой хватает за руку палача и резким движением заставляет его выбросить меч. Движение святителя исполнено такой духовной силой, что исполнитель казни невольно отступает назад, пасуя и робея пред явлением могущества Божия. Никто не посмел тогда сказать слово «вопреки», обжаловать действия святителя. Те, кто вот-вот уже должны были распрощаться с жизнью, не верят своему счастью. Святитель Николай сам освобождает их от уз, благословляет и уводит с площади, обещая им полную безопасность. Конечно же, шило в мешке утаить невозможно. Правда Божья восстановлена, клевета обличена. До конца жизни спасенные величают великого во святителях имя Николая Чудотворца, познав в нем ангела Господня, спасшего их от гибели. Молитва, осеняя сердце святителя Николая, действует в нем, как небесная роса или дождь, либо как пламя, как огонь, опаляющий демонов и подчиненных бесам людей. Помним мы грозную руку святителя Николая, поднявшуюся в защиту имени Господня на Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее. Бесстыдный ересиарх Арий, дерзавший хулить Христа Спасителя, низводивший его на единый уровень с творением, не признававший его Бога-человеком, хитро и лукаво беседовал с отцами, злословя имя Господне. Те пытались вразумлять его, опровергать, но волк в овечьей шкуре, немало не смущаясь и не робея, с великой наглостью утверждал свою богохульную теорию. Осеняемый благодатью Господней, действуя не по человеческой ревности, не по разгорячению крови, но по ревности о славе Божией, по благому изъявлению самого Христа, святитель заушает ересиарха, направляя свой удар более против демонов, которые жили в злокозненной душе Ария. Однако этот поступок возмутил христианнейших епископов Вселенной. Не разгадав действий святителя, сочтя их обыкновенной несдержанностью, они лишают святителя Николая знаков епископского достоинства, амофора крестчатого и Евангелия, и водворяют его в темницу, дабы святитель Николай ожидал церковного суда. Там, в тиши карцера, святитель Николай молится, прося Бога защитить его. Он сподобляется явление Христа и Пречистой Его Матери, которые полагают ему на плечи епископской амофоры, возвращают Евангелие. Придя за ним, служители церкви видят Николая Святого, облаченного в полное епископское облачение. Правда восторжествовала, ересь посрамлена. Вскоре лукавый Арий погибает злой смертью, а святитель с триумфом не о себе, но о имени Господнем радуясь, возвращается в миры ликийские. Ненавистник всяческого добра дьявол не оставляет в покое избранника Божия. Такова уж наша жизнь на земле. Радости чередуются со скорбями. Главным законом нашего жития Господь полагает испытание в боголюбии. Так что, наводя скорби на церковь, Господь испытывает и праведного, и нечестивого, дабы, посещаемые скорбями, грешники образумились и покаялись, а благие утвердились в благости, увенчались венцом терпения и благодарения. Святителя Николая мы можем именовать и исповедником веры, ибо он, когда его родной город постигло гонение, не скрывается в пустыне, но грудью своей защищает паству, посаженный вновь в заключение от врагов веры, он доблестно защищает православие, приемлет раны от гонителей и по миновании гонений живым выходит из тюрьмы, имея на своем теле лучшие украшения, посвященные Господу, рубцы от ран, нанесенных ему мучителями. Испытанный в вере, пролив кровь за Христа, он достигает высшей нравственной меры. Благодать Божия действует в нем могущественно, покоряя души и целые народы Евангелию, действуя часто за много верст, так что святитель напоминает собою архангела, будучи властен переноситься на большие расстояния, а может быть, являясь и вне тела, ведомым Богу образом, чего и не в состоянии постигнуть ограниченный ум человеческий. Где только он слышит вздохи вдовицы, притесняемой взаимодавцем, всхлипывание и рыдание сироты, оставшегося без куска хлеба, где только видит несправедливость, обман, лукавство, насилие, всюду является, словно на огненной колеснице, всюду поспевает, устрашая мучителей, запрещая гонителям, восстанавливая правду, высвобождая от уз невинно томящихся и таким образом прославляя Господа. Вот еще три человека, заключенные в темницу, ожидают смерти. Благочестивый царь Константин, опять-таки по навету сановников, не вникнув в существо дела, выносит смертный приговор невиновным. Святитель во сне является спящему царю, устрашая его грозным видением, вынося самому царю приговор в случае, если он не поправит дело. «Кто ты?» – спрашивает в недоумении царь. «Я Николай, архиепископ Мир Ликийских». Озадаченный и смущенный, проснувшись, Константин велит призвать к себе управителей. Те, выясняя существо дела, приводят невиновных, которых царь представляет к награде. Самым страшным для него потрясением было личное знакомство со святителем Николаем. Явившись по зову царя, тот свершает поклонение пред ним, как земным владыкою, а царь, беря благословение у святителя, узнает в явившемся ночное видение. Корабль плывет по морю, по действию лукавого разыгрывается непогода. Да, жития часто сообщают нам много таинственного. В иных случаях бури, штормы разыгрываются не беспричинно, но все внешние явления в этом мире имеют свою нравственную подоплеку, предысторию. Нравственный миропорядок определяет часто собою движение стихий. Оказывается, что на корабле плыли люди, некоторые из которых были повинны в грехе прелюбодеяния. Имея нераскаянный смертный грех измены на сердце своем, они оказались недостойными Божье о них попечение. По Божьему попущению лукавый дух, получив власть над стихиями, пытается низвергнуть корабль в пучину морскую. Зная о том, что есть такой великий епископ церкви Николай, чудотворец, повелевающий, как некогда сам Христос, стихиями, а бессильные в борьбе с морем, кричат корабельщики: «Святитель Николай, помоги нам!» И, о чудо, они видят самого святителя, идущего по морю. Это было видение, не вымышленное, но подлинное, не призрак, но дух святителя встал перед кораблем, и вновь, как некогда в молодые годы, святитель запрещает ветру, волнам воцаряется тишина. Прибыв в мир Ликийский, чудесно спасенные молитвой святителя, повинные в грехе любодеяния, раскрывают взору архипастыря язвы своего сердца. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И мы с вами, не правда ли, часто, когда прикасается к нам скорбь, случится болезнь, трудно претерпеваемая, или какое-то трагическое обстоятельство с нами и нашими близкими, мы всматриваемся вглубь сердца своего, и совесть нам подсказывает: не случайно, не так просто, но за грехи случилось, попущено то или иное скорбное обстоятельство жизни. И мы спешим ко кресту и Евангелию в храм Божий, дабы, покаявшись во грехах, вновь заслужить милость Божью, а вместе с прощением обрести и телесное укрепление, а подчас исцеление и выздоровление. Достигнув преклонных лет, святитель, украшение церкви мирской, был воистину всем вся. Слово его, простое и сердечное, приносило скорое утешение и облегчение тем, кто приходил с тугою, с отчаянием, с унынием. Единым крестным знаменем святитель имел власть отгонять от грешных людей бесов, часто мучающих своих жертв в течение многих и многих лет. Более же всего сияла в нем добродетель милосердия и сострадания к падшей человеческой природе. Всякий из вас, слушая сегодня наш вольный пересказ жития святителя, да возымеет благоговение пред угодником, который, верим, и в нынешнюю минуту видит и слышит нас с высоты небесной славы, где он находится. Русский народ, почитая святителя, стремится каждый храм украсить его иконой. И в домашних наших иконостасах мы призваны обязательно поставить хотя бы малый образ святителя, дабы ежедневно призывать его чудотворное всесвятое имя с краткой молитвой: «Святителю Отче Николая, моли Бога о нас, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших». И каждый из благочестивых слушателей жития святителя чудотворца Николая вправе надеяться в праздник святителя, майской или зимней, он обязательно захочет поделиться с нами богатством благодати своей. В этот праздник мы вправе ожидать от него небесных подарков, духовных и вещественных, смотря по желанию, сердечному изволению душ наших. Лишь бы, по примеру святителя, мы хранили в чистоте дар православной веры, не замутняли, не загрязняли ее никаким лжеучением и ересью, ненавидимыми святителем Николаем. К чистоте веры присовокупим и чистоту жизни, дабы наша вера оправдывалась жизнью по вере, благочестием, так, чтобы руки наши были скоры на милость и мертвы для грабления и изушения. Стопы направлялись на благочестивые стези, говоря высоким церковнославянским языком, и, напротив, не ходили бы мы на сторону далече, не соскальзывали в дороге чести, веры и добра, в ямы и в рытвины пороков. А самое главное — сердце, сердце христианина, тот жертвенник, тот престол, на котором каждый из нас, почтенных именем царственного священства, приносил бы Богу жертву хвалы и благодарения, покаяние и моление. Особенно близок святитель Николай тем, кто в страхе и радости призывает на всякий день и час превожделенное и сладчайшее имя Господа Иисуса Христа. И если нам невозможно думать об уподоблении святителю Николаю в чудотворных его действиях, самим Богом свершаемых, то в отношении смирения и кротости, чистоте сердца от помыслов и любви подражать ему очень даже возможно. Лишь бы мы захотели как можно чаще молиться молитву Иисусовую в детской простоте, в покаянии, с полным упованием на волю Божию. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного грешную. Это имя по молитвам святителю чудотворца Николая соделается для нас бронёю правды и любви. Это имя можно уподобить обоюдоострому мечу, которым, умело ратоборствуя, мы отгоним от себя мысленных татей, воров, демонов. Это имя для усердных будет и поясом воздержания от нечистых помыслов, шлемом спасения, шпорами, которыми мы можем подгонять самих себя, дабы не ослабевать в ревности о Боге, в радости, благодарении, и таким образом надеяться на милость у порога Небесного Царствия, о чем, между прочим, и говорит молитва святителю Николаю. «О святителю отче Николае, призри на мя грешного, унылого и обремененного грехами с высоты святые славы Твоя. Умоли всемилостивого Господа, да не спошлет мне благую ревность ко спасению души моей. Да в покаянии, смирении, кротости и любви узкое земное житие пришедшее, вниду в обители горние славы, будучи избавлен от ухищрений бесовских на воздушных мытарствах. И тако, достигнув превожделенного рая, вкупе с тобою буду прославлять имя безначального Отца со единородным Твоим Сыном, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Духом. Аминь.